Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сегодня в передаче мы продолжим с вами знакомиться с замечательным и интересным миром детства. Рассмотрим еще одну область, одну сферу, которая непременно связана не только с детством, а вообще со всей нашей жизнью. И сегодня мы поговорим о том, как вообще могут выстраиваться взаимоотношения детей не только со сверстниками, но и со взрослыми, со всеми окружающими их людьми. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
По традиции сегодня мы опять будем обращаться к записям родителей. Но прежде чем мы перейдем к нашим отрывкам, хотелось бы задать пару вопросов. И первое, о чем хотелось бы узнать, отец Владислав, скажите, пожалуйста, с какого времени мы можем рассматривать, что между, например, ребенком и кем-то выстраиваются взаимоотношения? Когда это, скажем так, начинает интересовать ребенка, когда это привлекает его внимание, придает значение взаимоотношениям?
С моей точки зрения, взаимоотношения следует рассмотреть в таком философском несколько смысле. И если так подходить, то, собственно, человек начинается, и с того же времени прямо-таки и возникают его отношения и взаимоотношения. Мы тогда должны сказать, что даже, в общем-то, в утробе эти отношения существуют, и мы знаем, что ребенок тоже пытается тем или иным образом общаться, реагировать на внешние какие-то события, которые ему доступны. Также мы знаем, что отношения с Богом могут быть уже у ребенка, ибо вспомним в Псалме, что Господь помнил человека еще в утробе его, говорится, ну и, соответственно, человек мог услышать вот эту Божью волю. Поэтому мы не должны исключать подобные отношения с самых ранних пор пребывания человека в мире. Даже есть такой взгляд в разных науках о человеке, что мы можем рассматривать самого-то человека через отношения. Потому что если отношений никаких нет, то словно человек весь сокрывается, его не видно, не ясно, где он. А как только он есть, то тут проявляются его некоторые сущностные качества. Хотя кто-то может спорить с этим взглядом, но с другой стороны в нем есть часть правды.
Еще вот хотелось бы тоже небольшой такой уточняющий вопрос задать. А скажите, пожалуйста, вот получается, да, отношения между ребенком, между человеком и миром выстраиваются так очень рано. И если наблюдать, например, за малышами, одни дети могут быть очень открытые такие, ну, то есть им все интересно, какие-то такие доверчивые, а другие дети, они, ну, как-то вот сами в себе. Это с чем связано? Это особенность вот этих детей или это особенности взаимоотношений между родителями и ребенком влияют на это? О чем это может свидетельствовать?
Ну, вы задаете довольно сложный вопрос, который связан, ну, как бы можно сказать, даже с какой-то судьбой человека, с социальной, может быть, его траекторией, как он будет себя выражать, с его миросозерцанием, скажем. И, конечно же, мы не можем сказать, что миросозерцание человека является продуктом внешних факторов, что это есть обусловленное, детерминированное внешними воздействиями. Он, несомненно, и сам здесь как-то проявляется, человек как-то даже не проявляется, а решает, я бы так сказал. Поэтому приходилось встречаться с тем, что ребенок, например, имеет таковую природу. Да, например, он родился таким очень общительным, открытым, социальным, деятельным. Приходилось встречать детей, которые очень глубоко воспринимали дух родителей. И как бы какую-то молчаливость, серьезность, умиротворенность. И они были такими же. В самом раннем возрасте. Это даже несколько удивляет, что ребенок так может глубоко воспринимать окружающую обстановку. Ну и все-таки, наверное, мы не исключаем и того, что каждый возраст ребенок принимает хоть какой-то степени, но свободное решение по поводу того, как ему решать те или иные так, экзистенциальные проблемы. Да? То есть, как бы ему довериться ему или не доверять, делиться ему или иметь то, что имеет сам, устремляться к чему-то или закрываться от всего, ну и так далее. То есть каждый раз ребенок решает эту проблему, и, наверное, здесь уже мы не вправе даже отказать тому, что он проявляет какую-то свободу личную. Поэтому вы задаете очень сложный вопрос, который зависит сразу от многого, и разнообразные ответы могут здесь попасть в точку.
Просто иногда возникает такая ситуация, ну, с детьми чуть постарше возраста. Угу. Учитывая, что сейчас много говорят о развитии коммуникативных качеств детей, лидерских позиций. Иногда родители, как раз детей, которые более углублены в себя, что ли, они начинают вот с этой природы ребенка бороться. Что вот нужно, чтобы он общался, начинает переживать, почему у него только один друг, например, да, там, и он больше ни с кем не играет, что он может один вообще играть какое-то время. И поэтому и возникает такой вопрос. Разный образ жизни может ребенок вести, и может быть не всегда то, что вот нам кажется, что он такой вот какой-то закрытый, замкнутый, то это всегда очень плохо, и что-то с этим надо делать, как-то бороться против этого. Потому что, может быть, это ну, какая-то такая глубинная сущность этого человека.
Ну ребенка. Да, такие бывают мнения у родителей. Но нужно помнить, что ребенок, который много проводит времени в каком-то самоуглублении, в каком-то внутреннем таком состоянии, он, видимо, созревает к тому же самому общению, которое другой ребенок уже проводит, но созревает но в каком-то совершенно другом, более высоком качестве. То есть в свое время он и скажет, он и найдет друзей, он и устроит свои взаимоотношения, но это все ляжет на подготовленную почву, которая вот в этот момент, когда ребенок не общается, она, видимо, там и образуется в душе.
Иногда бывают ситуации, мне кажется, когда и по жизни человек так и остается, ну, то есть в очень таком как-то ограниченном, хотя, может быть, для него этого достаточно вполне в пространстве.
Но тут уже мы можем тогда сказать, что все-таки идеалом нашей жизни является человек, который пребывает в разноплановом и глубочайшем общении. Это свойственно святому человеку. Недаром нас церковь все время наставляет на то, чтобы мы пребывали в молитве. Молитва размыкает мир человека для того, чтобы он постоянно, незримо общался с разными сферами бытия. С миром усопших, с миром живых, с миром горним, с божественным миром.
Наверное, мы перейдем уже с вами к этому, чтобы на примере можно было бы рассмотреть те или иные особенности. Я начну с такого очень короткого отрывка. Напомню нашим слушателям, что мы обращаемся к записям Леонида Пантелеева у его дочери Маши. То, как отношения выстраиваются, мне кажется, порой зависит даже и от того, как к ребенку, к человеку обращаются. Я зову ее Машей, даже Машка. Она не обижается, но огорчается, даже протестует, когда Маша или даже Машенька назовет ее мама. То и дело слышится в нашей квартире. «Не зови меня Маша, зови Манюся. Если Манюся, значит, мама любит ее и не сердится». Имя человека, и отношение к нему, оно имеет какое-то влияние именно на выстраивание взаимоотношений между людьми?
Ну, мне кажется, что, безусловно, это влияет, потому что одно из первых, что человек почерпывает в языке, это именно собственные. Он как бы находит возможность слагать, кто это, ну или что это, да, например, если речь идет про предметный мир. То есть он первоначально показывает пальцем на что-то и говорит, это вот это. Точно так же он обращается к другому человеку, называя его как-то. При этом человеческий мир насыщен вариациями. Можно назвать и прибавить какие-то суффиксы, уменьшительно ласкательные, какие-то конструкции добавить, какие-то характеристики там и так далее. И ребенок этим с удовольствием пользуется. И, наверное, вот наименование другого человека – это очень важный момент, потому что здесь вырисовывается то отношение, которое у ребенка есть. Но при том нужно еще учитывать, с каким тоном это произносится, с каким выражением лица это произносится, потому что само то слово может ничего не говорить. Но это значит. И вот эта специфика отношений с каждым, она создает своеобразное обращение каждого к каждому. Я позволяю себе назвать тому человеку себя так, другому человеку себя так назвать, а третьему так. И вот мы даже видим это у ребенка, потому что он это обостренно чувствует. Почему мама назвала меня так? Это дозволительно так называть только папе. То есть это характеризует какие-то особенности каких-то отношений этих, которые возникли.
При этом встает вопрос, потому что иногда бывает такое, что родители протестуют и заявляют о том, что какое ты имеешь право мне указывать. Вот я вот хочу так называть, и я так называю. Нужно ли здесь учитывать пожелания ребенка? Потому что иногда родители воспринимают это как некий каприз. Или завидев за этим на самом деле проявление какой-то личности ребенка, мы должны к этому мнению прислушаться и удовлетворять, что ли, нужду ребенка.
Это, мне кажется, такой очень тонкий вопрос. И это, наверное, дело двоих. То есть они должны сойтись в каком-то удобоваримом для обоих варианте именования друг друга. Конечно, здесь взрослый выражает свою волю тоже, но и ребенок должен как-то фигурировать тоже. И, соответственно, они вот так вот находят. Другой вот еще вопрос, что иногда дети начинают называть взрослых как-то совершенно необычно. В том смысле, как-то уничижительно, я бы даже так сказал. И для взрослых часто это открывает то, что они сами себя таковыми считают и допускают к самим себе обращение, ну, со стороны чьей-то, вот именно так. И дети это просто заимствуют. Ну, например, там говорят «ты», просто взрослым без имени, без обращения какого-либо. А есть много разных еще там вариантов.
А вот вообще, раз мы заговорили, еще такой вопрос. Просто иногда в нашей среде стало встречаться и такое, когда ребенок, обращаясь к родителям, обращается к ним по имени. То есть не мама там, например, а, к примеру, Таня, иди сюда, там, ну что-то нужно сделать. Насколько это допустимо? Возможно? Есть ли в этом смысл какой-то, чтобы так? Потому что родители, которые этой позиции придерживаются, они активно ее защищают, что вот мы выстраиваем такие доверительные отношения, мы вроде бы как бы наравне, мы вместе и так далее. Или это не совсем может быть как-то полезно для ребенка?
Просто они выносят на второй план именование, которое принято, там мама, папа, допустим, да, и на первый план выходит имя, но имя еще к тому же не звучащее, как именно святое имя, например, там Екатерина, там Александр, ну какие-то вот имена такие вот, а которые вот являются бытовой вариацией. Мне кажется, что тут должно быть что-то родителями осмыслено, почему так выходит. То есть они иерархически никак не выделены. В некоторых ведь языках даже добавляются приставки и частицы, которые показывают положение этого человека в этом обществе. В нашем языке, если таких специальных нет именований, то хоть какой-то образ обращения должен быть более уместный. Не говоря уже о том, что раньше обращение к родителям бывало и на «вы». Давайте я приведу тоже отрывочек, подобный тому, что вы читали. он довольно-таки интересен. Я напомню, что мы зачитываем отрывки из родительского дневника, которые занесены в 1915 году дворянином Леваницким, который составил по совету своего знакомого профессора дневник, посвященный наблюдениям за своим сыном Тимой. Вот наш родитель находит развитие самосознания у ребенка в самом раннем возрасте. Он приводит такой пример. Дима в возрасте 3 года 11 месяцев развалился на кресле, ничего не делая. Няня спросила, зачем он развалился так? А Дима ответил с чувством собственного достоинства. «Это мое дело. Твое дело и мое дело». Последними словами он, очевидно, хотел подчеркнуть, что он имеет уже право на известную индивидуальность, на известную самостоятельность поведения. Ну вот такой вот краткий эпизод. То есть ребенок избирает свой путь построения отношений и свой путь именования и свой путь речевого поведения, да, сочиняя даже те или иные слова и образуя те или иные конструкции, которые ему более интересны. И здесь вот он говорит, что так вот он оказался на кресле, это его дело, это ему важно.
Ну, в принципе, для того времени не скажешь, наверное, что так родители говорили.
Но он мог от отца услышать такие обороты, ведь отец у него высокопоставленный человек, он мог услышать.
То есть получается очень часто вот взаимодействие между родителями и детьми, взрослым мы не всегда задумываемся о том, что, в общем-то, слова, которые мы произносим по отношению к детям, они же их воспринимают на полном серьезе и потом, ну, скажем так, возвращают обратно. И иногда это очень сильно даже родителей огорчает, ну или, по крайней мере, заставляет задуматься. Тоже пример такой приведу. Плетутся из цветной бумаги всякие коврики и салфетки. С моей помощью Машка сплела круглую штуку неизвестного назначения и выткала на ней шахматную клетку из красных и зеленых полосок. Принесла маме. Нравится? А кто это сделал? Это сделала папа и я. А тебе нравится? Очень нравится. Хочешь, подарю тебе? Да, Маша, подари, пожалуйста. Не надо клянчить. Если я найду нужно, подарю. Это она опять наши слова повторяет. Получается, что вопрос в чем заключается? Дети, они вот все же то, что они слышат, они же просто запоминают без какого-то анализа, да, вот наших слов каких-то таких. И в похожей ситуации их повторяют. А нам это не всегда нравится.
Ну, тут можно рассмотреть и так, что они заимствуют и дух этих высказываний в том числе. То есть мы можем встретить такое предзанятое понятие, которое ребенок как установку какую-то в жизни заимствует, но не осмыслил, не вобрал в свою душу как-то сознательно, не выработал в себе, а просто позаимствовал. И в данном случае ответ, который произносит девочка, он не является детским ответом, да? Вот, то есть здесь звучат слова «клянчить», «найду нужным», «подарю», то есть какой-то рисуется такой самостоятельный субъект, который имеет свою волю, он живет независимо от остальных вообще всех, чтобы у него не попросили, он может ответить, а может вовсе не ответить. Других он заведомо делает чуть ниже себя, потому что они клянчат, они просят, например, ну и так далее. А у него есть что дать им, а сам он ничего не просит, видимо. То есть, видите, целая философия как бы за вот этой фразой находится. И ребенок ее уже позаимствовал. И, конечно, для мамы это обличение, что к ней могут так отнестись, но ведь она когда-то так отнеслась к кому-то. Это было услышано. Ну, скорее всего, к ней самой, к девочке.
Ну, папа-то и делает вывод, что она опять наши слова повторяет. Что от нас услышала, то и повторяет.
Ну вот, и она еще заразилась несколько духом этих слов, поэтому нужно внимательно смотреть, что именно произносится.
И как, да? То есть какой смысл вкладывается?
Какой смысл, да, какой подтекст. Ребенок этот подтекст уже улавливает немножечко. Дух этого подтекста. Саму логическую ткань он может не понять, что там, но как бы вот что человек чувствует по этому поводу, какая страсть в нем действует, это он уже может почувствовать.
Еще один Эпизод хотелось бы зачитать. Маше почти 5 лет, и ситуация такая. Мама при мне и для меня спросила у Маши: «Маша, какое время дня ты больше всего любишь? Утро, вечер, после обеда, ночь?» Маша вспыхнула. Давно не видел, чтобы она так краснела. «Это сервиз», — говорит она, — «то есть сюрприз». Она никак не может установить разницу между этими тремя словами. И я еще раз поправляю ее. «Секрет?» А маме она раньше сказала, что любит больше всего раннее утро, когда она из своей кроватки перебирается к своей Эли-кошечке и целует ее. Позже наедине я сказал Элику, так супругу звали, «Зачем же ты так громко говоришь о таких интимностях? Я же только при тебе, и при мне не надо. Это же действительно сервиз». Ну, то есть секрет. Это вопрос вот какой. Насколько серьезно мы, взрослые, должны относиться к тем словам, высказываниям, каким-то откровениям ребенка, которые ребенок сообщает именно нам. И ведь, мне кажется, родители нередко могут почувствовать, что ребенок именно как бы вот по секрету делится с тобой вот этим. Вот здесь мама хотела именно больше для папы показать, при этом ребенок он смутился. Какую роль играют вот эти вот секретики, должны ли они быть?
Наверное, здесь отношение взрослого должно быть предельно серьезным, потому что если мы ребенка уже наделяем статусом существующего человека, личности, вот, то кто его знает, чья жизнь серьезнее, его или наш? Пред Богом серьезнее, да? Поэтому мы не можем отрицать этих его, как нам кажется, маленьких секретов, потому что они сейчас волнуют его душу, его сердце. И поэтому мы должны к этому относиться так, как он сам к этому относится, так же серьезно. Если это не ценить, то тогда мы столкнемся с тем, что ребенок будет от нас отдаляться. Тут, конечно, говорится о том, что очень близкий человек, папа, и можно было бы ему сказать, но ведь можно было это сделать по-другому, как еще раз своего рода признание ребенка. Но она ведь не призналась еще раз. Вот она сказала, это секрет. Ну, значит, она не хочет признаваться в этом еще раз. Маме призналась, а папе нет. Ничего в этом такого удивительного нет. Она же выбирает, и как-то тут ей пришло вот так вот в душу, что надо так. Маме сказать, а папе нет. И маме, наверное, это нарушать не следовало, так как папа ей посоветовал. Поэтому мы должны стараться избегать вот этой вот поверхностности жизни, которая все делает маловажным, приходящим каким-то таким проходным моментом. Нужно стараться, чтобы каждое слово, которое прозвучало, оно может вызвать нашу мысль, наше чувство, наше внимание родительское. Тогда оно будет действительно звучащим словом. Ребенок такие слова готов произносить. Готовы ли мы их слышать? Здесь вот как раз ответ папы говорит, что надо быть готовым слышать и даже более того, затем сохранять эти слова.
Это как показатель степени доверия, да, получается? Да. Есть еще один эпизод, внимание было привлечено к нему. Здесь уже взаимодействие не столько родителей с ребенком, а посторонних, знакомых, может быть, или не очень знакомых людей. Вчера были у нас две московские дамы. Машка, как всегда, при гостях была хороша, мила, благонравна, чего нельзя сказать о гостях. Хотя обе дамы педагогессы, ведут они себя при детях постыдно. Есть отвратительная манера обращения с детьми сюсюканье, но есть еще более ненавистный мне вид разговора с ребенком, когда взрослый развлекает себя малышом, растлевает его своими взрослыми похабностями и пошлостями. «Ну как, Ваня, не выпиваешь еще? А жениться как, не собираешься? Машенька, а маникюр ты скоро будешь делать? Ой, смотрите, как она поглядывает на Семена Сергеевича. О, берегитесь, Семен Сергеевич», и тому подобное. Бывало, что в таких случаях я брал Машку за руку и выходил из комнаты. Это было много лет назад, то есть записи начала 60-х годов. Но сейчас тоже такое встречается, когда независимо от возраста ребенка, взрослые, ну, такие вот вещи могут какие-то спрашивать, задавать, то есть связанные с миром взрослых. Что за этим стоит? Взрослый не знает, как с ребенком взаимодействовать, общаться, о чем спросить его можно? Или что? Или на самом деле желание посмеяться как-то, вот что вот он еще такой мелкий, маленький, поэтому можно ему такие скабрёзности говорить?
Ну, тут, видите, два человека могут сообщаться, понимать друг друга только в том случае, если они оба укоренены в божественной жизни. Ну вот это может показаться странным, но это действительно так. Ведь понимание – это чудо. Например, один человек другому что-то сообщает, а другой человек это начинает понимать. Но откуда он знает, что имел тот в виду? Он может лишь как бы расшифровывать, но тем не менее этот человек знает, что имел в виду другой. Он это знает каким-то подводным образом, без этих слов, как-то укоренен в общем смысле с этим человеком. Именно поэтому понимать друг друга могут люди тогда, когда они живут глубокой жизнью. Например, Сергей Леонидович Рубинштейн, вот он эту мысль выражает, что нужно стать там человеком человечества, да, скажем. То есть, когда человек все более и более начинает широко понимать жизнь, видит разные опыты, разные подходы к жизни, угадывает, что в душе другого человека. Вот ребенок, он при кажущемся своем ограниченном социальном опыте, он такую жизнь ведет, ему многое дается. А вот эти две гости, они свою жизнь уже сделали затворенной. Они словно находятся в некоторой скорлупе. И воспринять ребенка, как собеседника, они не могут. Он для них просто некоторый зритель, когда они находятся на сцене. И поэтому они, по сути, хотят лишь показать себя, хотят выразиться. И больше ничего не хотят. Мы вспоминаем, что желание занять чужое внимание разговором – это одно из проявлений нашей гордости. Как об этом свидетельствует священник Александр Ельчининов, про которого мы упоминали в прошлый раз. Поэтому, наверное, это какое-то такое горделивое и высокомерное состояние человека, когда он вот так пытается другого сделать зрителем своих каких-то манипуляций таких речевых. А здесь еще есть, ну, конечно же, такой момент, что ребенок якобы ничего не поймет, а я якобы все скажу, что я понимаю. И при этом я потешусь тем, что вот такая интересная ситуация. Но на деле ребенок уже что-то понимает из этого. Вот я, как уже говорил, он дух этого понимает. Поэтому взрослому себя показывать в такой наготе, как бы нравственной, не следует, потому что это очень нехорошо. Это как бы явление пошлости, и даже пошлости, которая агрессивно себя распространяет, которая научает этой пошлости, это нехорошо.
Еще хотелось бы один эпизод рассмотреть. Хвораем, лежим в разных комнатах. Утром приходит ко мне мама и рассказывает: Маша очень хочет есть. Я к ней сейчас прихожу, она спрашивает: кого ты первым кормить будешь? Конечно, папу. Ой, как я каши хочу. Я сказал: покорми ее первой, я подожду, она маленькая. Мама идет к Маше. Папа просит покормить тебя первой, потому что ты маленькая. А ты как думаешь? Мама ждет с Машиной стороны взрыва благородства. Нет, нет, что вы, пусть папа первый поест. Но Машка отвечает честно и прямо: я тоже так думаю. Очень часто взрослые попадают вот в такую, для них, может быть, немножко неловкую ситуацию. То есть мы ждем от ребенка поведения, ну, более взрослого, да, вот проявление благородства, что сейчас скажет: нет, иди папу кормить, я потом поем, да. А ребенок отвечает так, как он думал, что нет, я с папой согласна, я маленькая, надо меня первую покормить. Но это не только касается, например, такой ситуации, но нередко бывают такие моменты, когда как раз желание взрослых не совпадает с тем ответом, который звучит со стороны детей. Хотя ребенок вроде бы сказал, как тут сказано, прямо и честно, но порой взрослые огорчаются этим ответом, иногда начинают как-то упрекать, стыдить, что...
Ну да. Ну здесь просто расторгается иллюзия взрослого, который считает, что ребенок, его ребенок вот такой, и он должен себя проявлять вот таким. Между тем, в данном случае дочка послушала свое сердце и оттуда услышала такой ответ, что да, надо так, и все. И тут надуманное благородство, которое вот считала мама, что якобы оно есть, а здесь, по-моему, не хуже, в общем-то, ответ.
Ну, вот. Ей около 5 лет, поэтому...
Я вот и говорю, что здесь ответ не хуже, чем был бы, что да нет, пускай папа покушает. Папа уступил, она приняла эту уступку, и к тому же она проявила, ну, простоту и искренность. Разве это мало? Это же тоже очень хорошо. Добродетель.
То есть не всегда нужно ждать, ну, проявления каких-то более высоких чувств, которые, может быть, не, ребенок
ну,
не
всегда... Мне кажется, что правильно, когда родитель в общении имеет такую установку, что другой человек, его близкий человек, с которым он провел уже много времени, который, казалось бы, все воспринимает только лишь от него, ну, как кажется, но он, тем не менее, является тайной. Иначе мы будем отрицать, что человека ведет по жизни Бог, а не кто-то из людей. Иначе мы как бы сужаем мир человека до социальности, а он неизмеримо шире. Да, я тут подготовил интересный отрывок, в котором показывается, насколько ребенок широк. То, что действительно удивило родителей Димы. Еще раз я прибегаю к этому дневнику дворянина Ливанецкого. На 4-м году Дима в возрасте 3 лет 9 месяцев дал очень интересный пример сочувствия к страданию матери. Последняя записала в нашем дневнике следующее. «Вчера, засыпая, Дима жаловался, что у него расшиблено колено. На что я ему ответила, если бы ты не бегал так быстро, ты не упал бы. Еще хорошо, что не сломал ногу. А как?» – спросил он. Я рассказала ему, как, будучи девушкой, сломала себе ногу, идя по рельсам. Это так поразило Диму, что он долго не мог заснуть и все время повторял. «Я тебя больше не пущу ходить по рельсам, а то опять ножку сломаешь. Я тогда был большой, а ты маленькая. Я тебя обломил, ты руку не дала, вот и сломала. Я велела ему спать». И прошло уже с полчаса по окончании нашего разговора, как вдруг Дима снова заговорил. «Мама, ты будешь меня слушаться? Не ходи одна, а то ножку сломаешь». Прежде всего, конечно, Дима был бесконечно удивлен тем обстоятельством, что ноги ломаются. Но вместе с тем, представив себе, что подобное несчастье случилось с любимым существом, с матерью, он испытал, по-видимому, глубокое волнение, которое сказалось в его заботливости. Он даже вообразил себя большим, а мать – непослушной девочкой, не давшей ему руки и поэтому сломавшей себе ногу. Вот интересный момент здесь заключается вот в чем, с моей точки зрения, что ребенок в общении... Сначала, будучи дитятей, он тут вдруг встал в положение родителя, да, по отношению к своей маме. И это показывает, что насколько широка душа ребенка, что он может вдруг сделаться и совсем другим человеком, неузнаваемым. Мать, видите, была этому чрезвычайно удивлена. А почему? А потому что он увидел такой повод к подобным отношениям, что матери грозит большая опасность. Ее следует сохранить от этой беды, от ломания ног. Вот удивление для матери того, насколько широка душа ребенка и как она может вдруг неожиданно о себе заявить с такой вот странной стороны, что я взрослый, я родитель тебе, а не ты мне.
А это нельзя с другой стороны посмотреть.
Давайте.
Что, например, не то, что это вот широта. Я имею в виду, что вот, понимаете, мне кажется, вот мама здесь просто изумилась этому, да? Угу. Что вот так вот. Но мне кажется, в жизни так не всегда бывает. Иногда взрослые начинают возмущаться. Чего ты тут выдумываешь? Да? Угу. Почему я тебе тут должна руку давать? Я твоя мама, а ты мой ребенок. И вообще, что тут нафантазировал и так далее. Такой вариант тоже возможен. Почему он возможен? Родитель чего-то не увидел или он по-другому этого ребенка увидел?
Который вот так вот говорит, что ты напридумал.
Ну да, пусть будет такой же диалог, да, но конец будет не то, что мама изумилась тому, что вот он вдруг стал большим, а она маленькая, непослушная девочка. А вообще ты чего тут сочиняешь? Я же ведь большая, я твоя мама. Такие вариации тоже бывают.
Ну, конечно, бывают, но здесь, видите, как раз вот тот момент, про который мы говорим, восприятие другого как тайны отсутствует. То есть даже так, если ты удовлетворяешь моим ожиданиям и требованиям, то я тебе приемлю, полностью принимаю твое поведение, да, твое общение. Если ты не удовлетворяешь моих ожиданий, то я тогда отрекаюсь как бы от тебя. Но в данном случае вот в своем роде такое вот причесывание под образец как бы ребенка, да? Стань, каким ты должен стать. Если ты не будешь таким, может даже быть угроза. Перестань думать, а то я сейчас что-нибудь дальше.
Это не гибкость родителя или что? Или просто невозможность по-другому посмотреть на ребенка, представить, что вот он может тоже пофантазировать и так далее?
Ну, это не готовность вот как раз к общению, я бы так сказал. То есть общение, настоящее это общение, ведь оно что? Оно же меняет обоих. А в данном случае мать не намеревается, приведенный вами пример, не намеревается меняться. Значит, она не готова просто к общению. Давайте еще, наверное, Лариса, скажем о том, что общаясь, мы сопрягаемся не только с нашими собеседниками, но и сопрягаемся с тканью языка, которая тоже представляет собой, можно сказать, некоторый коллективный субъект, даже более что-то масштабное, который прозвучал, некоторое самосознание. И вот ребенок, воспринимая вот эту ткань языка, он пытается ее творчески как-то преобразить. И вот это очень интересно, это, наверное, вызывает умиление у многих родителей, которые слышат те или иные слова, которые, с одной стороны, неправильно употребляются, а с другой стороны, настолько удачно иногда это слово-выражение ребенка, что просто радует это, что он так участвует в этом процессе. А ведь он вносит в эту толщу смысла еще свой маленький смысл. И, может быть, оно уложится, и, может быть, оно продолжится дальше. И я хотел бы зачитать отрывок, посвященный вот как раз освоению ткани языка Димой. Когда Диме приходилось усваивать новое, трудное для него слово, то он поступал двояко. Или заменял это слово уже знакомым, подходящим по смыслу, или же переделал трудное слово так, чтобы легко его было произнести. Я обещал, например, дать Диме пирожное, трубочку со сливками, если он скажет мне «трубочка». Дима несколько раз пытался сделать это, но безуспешно. Начнет «папа, дай» и замолчит. Очевидно, данное слово было ему еще не по силам. Наконец, желая все-таки получить свое любимое пирожное, он прибегнул к маленькой хитрости. Он сказал «папа, дай мо» – конфетку, значит. То есть слово, близкое по смыслу к трубочка. С трудным для него словом «еще» Дима поступил иначе. Так как он еще не мог выговорить звука «ща», то пропустил начальное «е», а «ща» разложил на «сич» и прибавил к ним гласные «е» и «о», и получилось «сичо». Вообще он упрощал некоторые слова до неузнаваемости. Например, «сати» – «сухари», «саты» – «солдаты», «хони» – «холодно», «мини» – «умеет», «поти» – «сапоги», «итя» – «рыжик», «тини» – «чернила», «дока» – «доктор», «каки» – «кроватка», «саки» – «сахар», «мони» – «мороженое», «фо» – «хорошо». В других словах он выбрасывал трудные для себя слоги или отдельные буквы, оставляя по-прежнему удаляемый слог. Так, например, «тинки» – «картинки», «пенье» – «печенье», «пет» – «велосипед», «онтик» – «зонтик», «гудка» – «грудка», «кишкимос» – «эскимос». Впрочем, последнее слово появилось у него в самом конце третьего года. Он очень скоро научился произносить совершенно правильно, и когда няня в шутку говорила «кишкимость», Дима сердито поправлял ее. «Чем няня гоит кишкимость, надо гоить эскимос?» Во всяком случае, «купить» Дима переставил слоги, и получилось «пукить». Отучиться от этой неправильности смог на четвертом году, несколько месяцев спустя. Он употреблял вместо «потом» «топом». Ну вот и прочие разные зарисовки нам представляет его отец, и все это чрезвычайно интересно. Я думаю, что любой родитель должен по этому пути проследовать, наблюдая, как становится речь у его чада.
К сожалению, наша передача уже подошла к концу.
Ну, я бы нам пожелал продолжить касаться этой интересной темы общения, потому что она необъятна, и, наверное, какие-то более старшие периоды детского развития мы тоже рассмотрим под углом общения.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.